Дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня цикл передач, новый цикл передач, который называется «Царская семья». И в нашей студии экскурсовод храма на Крови Лариса Егоровна Хомутова. Сегодня речь пойдет вновь об Александре Федоровне Романовой, императрице Александре Федоровне. Лариса Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово.
Дорогие мои, прежде чем начать эту передачу, я хочу обратиться вот с какой просьбой, чтобы вы различали. Вот смотрите, я буду рассказывать об Александре Федоровне, я ее буду называть Алекс, как ее звали в детстве, потому что сегодня речь пойдет о ее детских годах, да? А маму ее звали Алиса. Поэтому Алекс — это будет наша последняя царица, а Алиса — это будет ее мама. Ну, Ники, Николай Александрович, понятно, что это имя нашего последнего царя в детстве. Ну, и часто буду называть имя бабушки Виктории. Бабушка Виктория — это действительно бабушка. Алекс — английская королева Виктория. Чтобы вы не путали, Алиса, Алекс и так далее. У нас Алекс — это царица, Алиса — это ее мама. И сегодня, в принципе, начинается наша история, и мы постараемся вместе с царицей Александрой Федоровной пройти ее недолгий жизненный путь. Он был недолгий, она умерла, когда ей было всего 46 лет, но, конечно, событиями эта жизнь насыщена так, что, ну, иногда думаешь, ну, надо же, как вот на долю одного человека выпадает столько событий. Это вот как раз про Александру Федоровну. Итак, последняя русская наша царица родилась в тихом заштатном таком городочке Дармштадт 6 июня 1872 года. Этот городок маленький, он в то время насчитывал всего 40 тысяч населения. И приезжих в этом городе было, конечно, немного. И такое событие, ну, как рождение ребенка в доме герцога, это, конечно, событие было резонансным. Род их был очень древний, гессен-дармштадтского герцога. Он свои корни еще упустил в 8 век от Карла Великого. И мы также знаем по истории, по жизни Елизаветы Федоровны, что в их роду была святая Елизавета, в честь ее она была названа, да, это Елизавета Тюрингенская, это уже 13 век, да, и этот род, он был связан с Россией, потому что первая супруга царя Павла Петровича Наталья Алексеевна, это 18 век, следующая царица, супруга царя Александра II Мария Александровна, ну и последняя, это Александра Федоровна, последняя русская царица. Именно, конечно, ей Дармштадт обязан своей популярностью в Германии. И вообще самым ярким украшением этого города и тогда, и сейчас является церковь, которая была построена на средства Николая Александровича. Эта церковь была освящена в честь Марии Магдалины, и она была построена в честь бабушки нашего последнего русского царя Марии Александровны. Ну, русский след, а спросить, где его нет, да? Итак, в семье рождается четвертая девочка. А вообще в семье было 7 детей, ну, все по порядку. Мать английская принцесса Алиса, да? Это дочь английской королевы Виктории. Ну, слушайте, об Виктории отдельный должен быть рассказ, потому что это настолько легендарная личность, да.
Это она... бабушка Александра Федоровна.
Да, да. Она 64 года правила страной. Она монарх была, вот просто до мозга костей, да. И, конечно, мы еще много будем о ней говорить. Так вот, мама, это была дочь английской королевы, да, вот как раз Алиса. Ну, и знаете, бабушка-то ее прямо олицетворение всей эпохи стало. А отец – принц Людвиг IV Гессенский. Брак, надо сказать, у родителей был очень счастливый. Он подарил им 7 детей. Ну, назову их по имени, по старшинству. Виктория, Елизавета, Эрнст, Ирена, Алиса, дочь, да, и Фридрих и Мария. Вот 7 деток родилось в этом счастливом браке. Людвиг, ну, знаете, потом об этом будет говорить наш весь высший свет, никак не смогли простить это Александре Федоровне, что она была выходцем из очень бедного рода. Он был родовитый такой, да, но бедный, потому что они оказались в стане побежденных. Да, и Пруссия отхватила большой кусок и территории, ну и понятно, как победители, они и ограбили эти территории. Поэтому если бы не помощь королевы Англии Виктории, да, то их семью, их род можно было бы назвать, они прямо иногда нищенствовали. Они были, да, они были достаточно бедными людьми, но надо сказать, что Людвиг был самым любимым зятем королевы. И вот она практически до самой его смерти, она о нем заботилась. А Людвиг IV, он умер в 1892 году. Посмотрите, несколько слов о королеве, потому что наша Алекс, она будет воспитана королевой, да?
Викторией.
Викторией, да. Бабушка. Так вот, сама королева Виктория, она очень рано потеряла своего любимого мужа, Альберта. И она вообще считала, что ее жизнь, она поделена надвое. Вот до его смерти и после его смерти. Слушайте, это тоже случай очень уникальный. Почему? Потому что вот сейчас я прочитаю, что королева Виктория говорила о своем муже. Смерть мужа была для нее вот ужасной катастрофой, разбившей ей жизнь и лишившей ее, это ее сейчас слова, лучшего мужа, какого только можно представить, и благороднейшего из людей. Это она говорила о своем муже. И знаете, во дворце воцарился полнейший траур. Никто не смел веселиться, никто не смел надевать какие-то такие красочные одежды, и никто не смел показываться ей в хорошем настроении. Понимаете, траур для нее был. Ну, понятно, что для окружающих он не мог длиться так долго. Но сама королева, потом вот отменив эти все условия, да, она траур носила до конца своей жизни. Это еще 40 лет. Вот представляете, какая у нее была любовь к мужу, какая привязанность, какой долг. Я вот хочу, чтобы мы обратили на это внимание. И посмотрите, произошло такое событие, которое, я считаю, прямо вот печать наложило на последующую судьбу и дочери, и внучки, и так далее. То есть мне, конечно, с высоты наших дней, да, так и хочется сказать, не надо смешивать одно с другим, да, потому что каждому событию свое время. Что произошло в семье английской королевы? То есть умирает ее муж, она находится в глубочайшем трауре, и тем не менее, через полгода после смерти Альберта, ее дочь, Алиса, выходит замуж. Королева никогда бы не разрешила этот брак. Никогда бы. Но ее любимый муж, он успел благословить этот брак, да, и даже успел, как мы читаем из книг, нарисовать эскиз ее свадебного платья.
И все-таки у них были, смотрите, какие разные взгляды.
Да.
У королевы Виктории, бабушки Александры Федоровны, да?
Да.
И у ее любимейшего супруга, по которому она 40 лет носила траур, да? То есть разные взгляды. Вот он благословил Алису на брак.
И она не...
А она не хотела, да?
Она не хотела, но она его не ослушалась. Mm-hmm. То есть свадьба...
Да, это я поняла.
Свадьба состоялась, да? Посмотрите, прямо такое, знаете, ужасное предзнаменование, потому что венчание Алисы происходило не в церкви, в банкетном зале. В банкетном зале соорудили временный алтарь, да, и рядом с алтарем стоял огромный портрет умершего в траурной раме.
Ее отца.
Да, отца и мужа. мужа королевы, отца невесты. И, слушайте, в конце церемонии, понятно, королева Виктория разрыдалась, и все, кто присутствовал на этой церемонии, все упали на колени и тоже зарыдали. Представляете? Ну, как говорится, свадьба была, но радости не было.
А супруг-то кто был?
Людвиг.
Людвиг.
Гессен-Дармштадтский, да, впоследствии.
Ну, вот, Алиса, мама Александра Федоровна.
Да. И вот смотрите, какие просто ужасающие последствия. Сама Алиса, она умирает очень рано, в 35 лет, пережив смерть двух детей. Двое детей у нее умирают еще, ну, как бы в очень маленьком возрасте. Две дочери впоследствии, да, и 5 внуков будут убиты и примут мученическую кончину. Ну, мы сейчас говорим о Елизавете Федоровне, да, об Александре Федоровне и о 5 ее детях, которые были убиты в Ипатьевском доме, город Екатеринбург, да. И вот задаешься вопросом, надо ли смешивать такие события. В конце концов, наверное, можно было бы, ну, это такие наши уже домыслы, что можно было бы подождать со свадьбой, правда? Чтобы вот эти чувства такие горькие этой утраты невосполнимой, чтобы они хотя бы чуть-чуть улеглись, да? И смотрите, и Александра-то Федоровна, она же повторит эту историю. Ну, мы об этом скажем позднее, потому что точно так же свадьба была, радости не было, потому что Александре Федоровне, Николай Александрович, но их бракосочетание состоялось, ну, даже не через
вообще
полгода.
Вообще повторяется судьба. Ну, просто один в один, потому что Александр Третий тоже недавно только почил, и у них вот это вот.
Да не то, что это в один месяц все случилось.
Ну, вот вообще просто.
Не в полгода, не в год.
Свадьба. А есть, вот... а радости нет.
Вот, да, такое, mm-hmm. такое выражение.
Mm-hmm.
Ну и идем дальше. Свадьба состоялась, но радости не было. То же самое произойдет и, да, в жизни Алисы Федоровны, но об этом в свое время. Все, кто знал Алекс в детстве, отмечают, что это был просто удивительный ребенок. Она была красива, как ангел, она была очень радостной, такой разумной очень девочкой, и ее не любить, ну, просто было невозможно. А возвращаясь к семье Алисы, ее матери, надо сказать, что ведь она из Англии приехала в Германию, да, и немцы очень внимательно наблюдали за жизнью иностранки. Ну, в нашей жизни повторяется. Мы не столько наблюдаем за собой, сколько за соседом. Это, видимо, наиболее интересно, да? И вот по нравственным меркам того времени семья Алисы, она была просто образцовой. Простота, аккуратность, расчетливость, деловитость. Ну, мы уже с вами обсудили то, что они были небогатые. Небогатые, никакой роскоши. Вот, мать, королева Англии Виктория, она подарила своей дочери, ну, поистине царский подарок. Ей было подарено 30 тысяч фунтов стерлингов. Это была огромная сумма, на которую семья построила новый дворец, потому что тот замок, в который вот она приехала, ну, во-первых, он был чужим, очень мрачным и малопригодным для, вот, для жизни. Поэтому на эти деньги, на 30 тысяч фунтов стерлингов, они построили для себя новый дворец. И знаете, он был очень просто безыскусствен. Ничего, вот роскоши, как я говорю, у них никогда не было. Да? Но он стал местом притяжения для очень многих и многих людей, очень многих знаменитостей. Почему? Потому что сама Алиса, хозяйка этого дворца. Она обладала высокохудожественным вкусом. Да?
Мама Александра Фёдоровна. Напоминаем, кто включает просто радио, нашу передачу, чтобы подсказочки такие были.
Ну и, конечно, она была очень интеллектуальна. Тем самым она притягивала, ну и, конечно, она хотела, чтобы ее дети, их было немало, да, чтобы они тоже приобщались и к искусству, и к музыке. Но если для кого-то это интересно, могу, конечно, перечислить, хотя этих людей, половину я из них, конечно, и не сталкивалась даже. Ну, например, знаток Библии Давид Штраус, философ и историк Томас Кармейли, поэт Альфред Теннисон, писатель и искусствовед Джон Рескин. Ну и, конечно, известные имена – это Рихтер Вагнер и Аганес Брамс. То есть Алиса, она прекрасно музицировала и даже вот с ними играла в четыре руки. И понятно, что дети это все наблюдали. Но, знаете, вот дети Алисы с малолетства. Мы с вами уже говорили, что она всем детям эту сострадательность передала. С малолетства знали, что помощь ближнему – это неизменный долг и святая обязанность каждого человека. И знаете, вот это ее высказывание. Алиса говорит: «Жизнь дана для работы, а не для наслаждения». Вот представьте, это прямо ее жизненное кредо было Алисы, матери Алекс, да? Вот, и когда мы читаем о самой Алисе, тоже всему поражаешься. То есть это молодая женщина. Она начинала трудиться с 6 часов утра до 10 часов вечера. Вы представляете? И, конечно, дети оправдали упование матери. Но, как мы знаем, две ее дочери стали святыми. Это Елизавета Федоровна, ну, это Александра Федоровна. И знаете, вот здесь очень много удивительного. Смотрите, по рождению мама Алиса, она принадлежала к англиканской церкви, а потом, когда она вышла замуж и переехала в Германию, ну, лютеранская, да, церковь. Эти две церкви в приоритете, вообще в приоритете, надо знать, ну, исповедовали жизненное благо и земные успехи. Мне в этой связи вспоминается история, она такая поучительная и яркая, которая касалась Серафима Саровского. У него один из его помощников был Мотовилов.
Мотовилов.
У него отец умер очень рано. Да. Да? Ну, я думаю, что каждый знает эту историю. Вот. И когда отец умирал, он своему Коленьке заповедовал: «Коленька, бегай всяких обществ, которые ратуют за повышение благосостояния». То есть отец ему прямо завещал, что надо бегать такие общества, которые вот, ну, вот это вот практически, да, протестантизм. Сегодня мне кто-то пришли протестанты в церковь и сказали: давайте мы у вас тут поработаем, хотя бы пол помоем. Вот, и ушли.
Это
как
прямо
бы...
в храм на крови пришли?
Нет, это мне сегодня прислали такую открыточку, да? Вот, то есть, ну, жизненное благо и жизненные успехи. И в этой связи еще вспоминается очень интересный случай из жизни уже Силуана Афонского. Он тоже очень поучительный. Они, у них делянка леса была, которую они должны были вырубить, ну, для каких-то своих хозяйственных нужд. И для этого купили немецкий станок. И тот монах, который вот работал на этом станке, слушайте, он так восхвалял немцев, ну вот просто, а русских вот, ну просто в плинтус вбивал их, да. Силуан все это слушал терпеливо, и однажды вечером на трапезе, когда все собрались монахи, он еще раз его спросил: брат, скажи, пожалуйста, почему ты так возносишь немцев и почему ты так унижаешь русским, хотя они были русские, да. И он повторил все то же, что немцы, они вот такие, вот они такие, вот посмотрите, как они живут, какие у них вот станки, а что русские? Ну вот русские, вот только пить да, и так далее, буянить. И он тогда сказал такие слова, он сказал: ты знаешь, брат, если бы русские так закопались в землю, как немцы, они бы перевернули мир. Но русские смотрят наверх. Наверх, понимаете? Ну, вот так и здесь. А если немножко сказать о протестантах, о протестантизме, они до нельзя упростили церковную практику. Нет у них постов, нет миропомазания, нет икон, ни их почитания, ни монашеского служения, ни молитвенного усердия. Они не знали церковного предания, да. Не чтили Ветхий Завет, а новый укоротили для удобства для своих воскресных молитвенных собраний. То есть вот так взяли и по своему усмотрению все там подчистили. И поэтому подвиг смиренно-мудрия, самоотречения, совсем не ходил в разряд высших добродетелей, ну, протестантского нравственного кодекса. А в этой вере воспитывалась и Алиса, мать, да, и сама Алекс. А, вот. И в этой связи Алиса, мать Алекса, это уникальный случай. И может быть вообще единственный, да, потому что она все-таки была ближе к православию. Хотя вот ничего, да, никто ее даже не окружал, а только-только своя среда, но тем не менее. Вот всеохватывающая любовь ко Христу. Алисе было 35 лет, она умирает. Это мама Алекс. А Алекс на это время было всего 6 лет. И поэтому она свою маму Алису, она помнила очень смутно. Хотя, конечно, 6 лет это не 3 года, но тем не менее. И вот посмотрите, здесь то, что поразило меня прямо в самое сердце, и оно поражает и сейчас, когда я уже много знаю о них. Вот посмотрите, мать умирает рано, но что она этому ребенку могла передать? И здесь какая-то вот мистическая связь, мистическая, потому что Алиса, она, будучи молодой девушкой, она свою жизнь хотела посвятить вот сама она отдаче, вот этой сестрой милосердия. И даже было какое-то время, когда она захотела изучать анатомию и хирургию. Но когда мать ее, королева Виктория, узнала, она просто, ну, она сказала: хирургия, это отвратительно. И она ей запретила. Понимаете? А через несколько десятилетий ее дочь Алекс, она воплотила это все в своей жизни. То есть Алекс, когда началась Первая мировая война, она стала хирургической сестрой. Понимаете? И то, что, например, мать протестантка, да, и она ближе была к православию, и это тоже передалось ее дочери. Слушайте, это просто, ну, непостижимо. И вот, посмотрите, Алекс, она во всю как бы свою жизнь, она была откровенна со своей Алиса, со своей матерью, вот королевой Англии Виктория. И это тоже передалось дочери. То есть Алекс после смерти своей мамы, у нее было 2 вот этих человека, с которым она могла обсудить любые вопросы. Это ее бабушка, королева Виктория, ну и впоследствии это ее муж Николай Александрович. Да? Ну тоже, слушайте, это же вам не хромосомная вообще связь-то, она какая-то мистическая такая. И вот Алиса в письмах своей матери... В них можно просто найти самое главное. Посмотрите, что она писала. «Жизнь только странствие. Вся наша жизнь должна быть приготовлением и ожиданием вечности. Родина там». Она показывала всегда туда, наверх. Родина. Но это все постулаты православной вообще, да, веры. Вот. Ну, тем самым Алекс, она... имела, конечно, очень светлое, но короткое детство. Очень светлое, но короткое. Поэтому мать звала ее по-английски «Солнышко». И этим именем царица дорожила всю свою оставшуюся жизнь. Этим именем ее называл только один единственный человек после смерти матери. Ну, это ее супруг. Он ее тоже называл вот «Солнышко», да? Но больше, конечно, никто так ее не звал. Вот портреты матери у Александры Федоровны всегда стояли на видных местах. всегда. И она портреты своей матери увезла даже, когда все отправили их в ссылку. И посмотрите, вот как иногда такие повороты делает жизнь. Вот наступил 1878 год. В жизни царицы будет много таких событий. Да? Вот ноябрь и декабрь 1878 года. 6 лет нашей Алекс. События развивались просто стремительно. Один за другим заболевает вся семья, ну, Алисы. Да? Вот в том, Елизавету только успели увезти. Ну, я хочу напомнить, что это в то время, да и сейчас, страшное и грозное заболевание, дифтерит, инфекционное заболевание, да? Заболевает самая младшая очень тяжело. И мать, вот она, слушайте, она прям по духу была сестрой милосердия, хотя ее отговаривали, что ну, нельзя есть спецперсонал, который будет ухаживать, лечить. Это заразно, то есть это очень опасно. Но мать до конца не отходила от своей вот маленькой дочери Марии. Да? Ну, Мария умирает, несмотря на все...
Вы сказали, что 2 детей да, умерли.
Да,
вот до, а сама Алиса, мама Александры Федоровны, в 35 лет, напомню, да, погибла. То есть вот ее умерла. Еще у меня такой вопрос, пока я не забыла. Разница у Александры Федоровны и у Елизаветы Федоровны сколько лет?
Большая, 8 лет.
То есть
со старшей Викторией вообще...
была...
Виктория. Старшая была Виктория, потом Елизавета, потом Ирена, потом брат Эрнст, Алиса. И вот, если мне не изменяет память, брата звали Фридрих, который умер, когда ему было 3 года. Это вот уже страшные события, которые говорят о гемофилии. Он выпал из окна, когда его обследовали, у него не было никаких наружных вот повреждений, да, и все успокоились. Но этот мальчик вечером умер, потому что, оказывается, у него в голове было обширное кровоизлияние. Ну, при такой болезни его остановить, это иногда труд совершенно бесполезный, что называется. И вот самая младшая, это была Мария. Мария умирает. Вот из 7 детей остается 5. Ну вот, и после того, как эта дочь Мария, сестра Алекс, умирает, да, мать настолько тяжело это переносит, заражается сама, и она слегла, конечно, и уже больше не встала. Ее мать умирает. Вы знаете, трудно представить атмосферу этого дома. Все в трауре, ну, 35 лет, ну, представьте, да, вот остается 5 детей, еще достаточно маленьких, и Алекс оказывается всеми забытый, кругом траур, все чем-то заняты. Она часами сидела в своей холодной темной комнате без игрушек, потому что их тоже изъяли, их надо было сжечь. Еще раз повторяю, болезнь, ну, инфекционная,
заразная,
да. Вот, и знаете, вот в последующие годы с мужем и с бабушкой, еще раз повторяю, она могла обсуждать все, но кроме ужаса, которого она пережила в Дармштадте, вот со смертью матери, да. И смотрите, когда мы читаем, очень много тоже инсинуаций на эту тему, что вроде бы как, ну, чуть ли не повредилась Александра Федоровна, да, и вот ушла в себя, и ей не нужно было вот это окружение. Ну, очень много придумывали, на что я хочу привести слова биографа Александры Федоровны Грега Кинга. Вот что он писал. К предположению, что смерть матери навсегда изменила жизнь Алекс, следует отнестись внимательно. Те, кто пытается понять характер Александры Федоровны, неизменно обращают свои взоры к скорбной дате, ну, вот 14 декабря 1978 года. В действительности же смерть Алекс не сломала. Тоже удивительно. Слушайте, 6 лет она пережила, правда, такой стресс. Вот. Но смотрите, что в этой связи хотелось бы сказать. Она была знакома со смертью, несмотря на то, что ее брат Фридрих умер, когда ей был всего год, она не могла это знать. Но цветы на могилу она носила с раннего детства. И комната ее матери, она оставалась без изменений. Вот как она была при ее жизни, так она оставалась всегда. Да? И Алиса, как истинная христианка, вот опять подчеркиваю, да, она спокойно относилась к смерти, в отличие от многих людей. Ну, сейчас мы с вами тоже понимаем. Ну, мало кто вообще может поговорить с тобой о смерти. Все в ужасе. И такое, знаете, какое-то мистическое отношение. Мне
выражение лица меняется, да, сразу у человека.
Людям кажется, что с призыванием вот этого вот слова «смерть» мы призываем ее самую. Я говорю, дорогие мои, ну, если бы это так было, так призывайте имя Бога каждую секунду. Какие проблемы,
да? Алан Делон в фильмах 27 раз умирал и дожил до 88 лет.
Ну, вот это такие вот прямо предрассудки, да? Вот. Но в разговоре с Лили Дэн, мы еще поговорим, это очень близкие были люди для Александры Федоровны, она полно выразила свое отношение к смерти. Это вот уже слова Александры Федоровны. «Не могу понять людей, которые страшатся умереть. Я всегда смотрела на смерть как на друга, как на избавление от земных страданий». Ну, подумайте, да, вот, и она очень точно фиксировала даты всех смертей ее родственников. Об этом мы узнаем из ее дневников. Она, как Николай Александрович, очень рано начала дневник вести в 12 лет. И об этом же напишет вот некий 16-летний, когда он после их первого знакомства, его вообще, вы знаете, очень удивило, очень ее недетская серьезность. Не детская. И вот, знаете, в этой связи я хотела бы всем посоветовать найти в интернете портрет Александры Федоровны, работы Соколова, художника, 1901 год. Ну, слушайте, как он точно выразил вообще характер Александры Федоровны. Вот эти глубокие глаза куда-то смотрят, вот не на тебя, как будто вот она все это видела. У нее так была развита интуиция, об этом мы тоже будем много раз говорить. И посмотрите, вот это событие, после которого Александра Федоровна, Алекс маленькая, она осиротела. Вы скажете, как же так? Отец жив, бабушка жива. Но отец, ну, герцог, да, у него хватало занятий, да, и он практически всегда был занят своими делами. У сестер, вот вы правильно спросили, между старшими у них была большая разница, и у них уже началась своя, ну, взрослая жизнь, да? Алекс все-таки была еще маленькая. Вот в то время близкая к ней была ее няня, ее в семье называли Орчи, и бабушка, конечно, Виктория. И знаете, удивительное тоже вот такой штрих. Вот по отношению к Алекс у королевы Виктории открылись такие чувства, которые раньше не наблюдались. То есть у самой королевы Виктории было 9 детей, 9, да? Но никакой привязанности. Она монарх была до мозга костей. А вот этой нежности, ласки, этого не наблюдалось, да? Кодекс воспитания без любви. Вот как бы это ни парадоксально звучало, но это было так. А вот когда умирает ее дочь Алиса, и она к своей внучке, вот она испытывает прямо, знаете, неподдельные чувства, чувства любви. Поэтому Алекс...
Почему именно к ней?
А вот, слушайте...
Там же еще и другие дети оставались.
А вот она была на особицу, потому что вот мы говорим о том, что...
Уже была.
Уже.
Не
чистота,
такая,
простота.
Там же еще Елизавета Федоровна была, Елизавета.
Глубина. Она настолько была открыта перед бабушкой, да, и настолько вот она была незлобивая и так далее. То есть вот эти чувства, они ее все-таки выделяли. Они ее
сразу
выделяли.
Книга Поллианна вспоминается.
Поэтому, знаете, это уже на уровне сердца.
Любовью и радостью.
На уровне сердца и на уровне любви.
Сердца.
Ну, возвращаясь к Алекс, конечно, этот ребенок очень рано научился обходиться без слуг. То есть она очень рано научилась обходиться без слуг, сама делала себе утренний туалет, сама заправляла кровать, убирала свою комнату, шила, штопала и так далее, да. Когда она приехала первый раз в Россию, это удивление она практически на всю жизнь пронесла, потому что вот эта роскошь и нега аристократии, ну, ее подвергали в шок, понимаете? Вот, и еще одним природным таким качеством, вот вы говорите, почему именно Алекс, бабушка, так выделяла, да, она умела дружить, и причем она дружила практически всю свою жизнь. И, конечно, она тоже ошибалась, но она, знаете, она дружбу вот никогда как-то не смешивала. То есть, когда она видела, что человек дружбу использует в корыстных целях, она отходила от этого человека, ни упрека, ни слова, никогда. Но она уже никогда не приближала этого человека. И в этом вот пример — это две сестры Черногорки, когда она поняла, что они хотят ее использовать в своих целях и какие-то блага вытребовать для своей страны Черногории, да, все, из списка вышли, и она не обмолвилась с ними больше ни словом. Когда они встречались, она кивала, ну, здоровая с ними, но не более того. И вот, знаете, вот эта няня, которая осталась при ней вот после смерти матери, Орчи, она ведь поехала с ней в Россию, да, и она старилась на глазах у Александры Федоровны. И Александра Федоровна уже в свое время она начала ухаживать за своей няней, как когда-то няня ухаживала за ней. И это было, знаете, но это было очень умилительно, потому что когда она приходила к своей няне, да, она царицу уже называла «моя малышка». А вторая няня, вторая Маргарет Джексон, она осталась в Англии, но несмотря на, ну, царица, извините меня, 5 детей, да, дел хватало, но она всегда находила времени, чтобы написать своей няне, ну, несколько хотя бы одобрительных слов. И так до конца, слушайте. И еще вот в эти, как бы, такие вот детские годы у нее была подружка, и это тоже как бы было ее спасением. Это была фрейлина ее старшей сестры Ирены, и звали эту девушку Юлия Аранцау. И их объединяло очень-очень многое. И любовь к литературе, и музыка, и, ну, живопись. Они любили читать слух, они любили гулять. И когда уже царица уехала в Россию, да, они очень часто переписывались. Это была очень задушевная переписка. И когда Юля в 1901 году, ну, неожиданно умирает, для Александры Федоровны это был удар вот на всю ее оставшуюся жизнь. То есть она очень умела дружить. Я думаю, что это же тоже от Бога.
Да, мы сегодня, Лариса Егоровна, на этом закончим нашу передачу о детских годах Александры Федоровны. Невозможно это за 40 минут все осветить. И мы с вами продолжим нашу встречу.
Ну, мы с вами договорились, что мы говорить о царских мучениках будем обстоятельно и неспешно. Сколько нам времени понадобится и сколько нам вот Господь даст, мы будем вот так обстоятельно рассказывать, и, может быть, они откроются людям, ну, совершенно с другой стороны. Я на это надеюсь.
Я тоже на это надеюсь. Это был цикл, который называется «Царская семья». Он посвящен именно царской семье, с экскурсоводом Ларисой Егоровной Хомутовой. «Храм на крови». Продолжение следует.